То, что Бог является нашей крепостью, откуда мы можем понять? Из наших молитв. Молитвы показывают, что мы уповаем на Бога. Сегодня интересный отрывок будем читать. Про него даже загадка такая. Кто знает отгадку, не говорит сейчас вслух. Да, чуть позже догадаемся сами. Да, загадка. Молились, верили, получили, не поверили. Да, вот это из этого отрывка. На этом отрывке загадка. Да, не всегда мы, когда молимся, верим, что Бог ответит. Да, сегодня будем говорить о силе молитвы церкви. Да, какую силу имеет церковь, которая вместе молится. Да, это актуально в преддверии нашей молитвы общей, которая 28 числа будет. Да, и давайте мы с вами откроем книгу «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 12 глава. И будем читать с 1 стиха по 17. Вот об этом событии написано с 1 по 17. А в то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Да, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояжься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя же первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. И те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев его». Потом, выйдя, пошел в другое место. Да, вот такая интересная история, известная история. Да, и сначала мы давайте, прежде чем мы поговорим о силе молитвы церкви, посмотрим, да, в каких обстоятельствах, в каком контексте развивались эти события. Да, и мы видим, что здесь гонение на церковь. И вот при начале гонения на церковь молитва церкви вышла на первый план, да, и сыграла очень важную роль в становлении, да, вот этой первой церкви. Да, если почитаем Деяния 2 главу, 42 стих, там написано, что церковь, которая образовалась в день Пятидесятницы в результате проповеди Петра, которая состояла из нескольких тысяч иудеев, которые уверовали в Иисуса Христа, да, церковь пребывала в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Да, то есть такая совместная молитва церковная, она была естественной практикой, да, в жизни церкви, в жизни первой церкви. Да, вот в Деянии, в 12 главе, мы видим драматически усиливающиеся гонения на церковь. Царь Ирод, да, стал преследовать некоторых из тех, кто принадлежал к церкви. А вот это царь Ирод, да, это Ирод Агриппа I. А его бабушка, которую звали Марианна, да, была еврейкой, потомком великих маковейских героев. Да, это бабушка вот этого Агриппа I. Да, и поэтому иудеи, да, воспринимали его как своего. Да, иудеи разрешали Ироду читать закон в храме. Да, римляне, как мы знаем вот из истории, римляне хотели управлять, да, государствами захваченными, хотели управлять уже через существующие структуры. Да, и так они делали и в Израиле. Да, используют существующие структуры, в первую очередь такую религиозную власть, которая была всегда сильна в Израиле, они управляли через них. Да, и чаще всего христиане, как и сегодня, так и во все века, они были законопослушными, и они не выставляли никогда никаких политических требований. Но видим, государство гонит христиан. Да, мы помним из истории с Иисусом Христом, что Пилат не хотел казнить Иисуса Христа, но кто настоял? Да, иудеи, да, религиозные лидеры Израиля и настояли, потому что вопрос казни Иисуса Христа заключался в их политических интересах. Да, вот тогда, во времена Иисуса Христа, как и сейчас, во времена этого Ирода, да, был конфликт. Идеология человеческая сталкивается с идеологией Божией. Да, мировоззрение человеческое сталкивается с Евангелием Иисуса Христа. И вот Ирода, как и Пилата, поставили перед выбором. Царю нужно было опираться на поддержку Синдриона, в то время как христианская церковь стала очень важным фактором в Иерусалиме, а Ироду нужно было получить поддержку со стороны иудеев и завоевать одобрение. Да, и мы видим, сначала Ирод убил Иакова мечом. Иаков, которого брат был Иоанн, да, Иаков Завидеев. Да, Ирод сначала убил Иакова мечом. Во Второзаконии, да, в Торе, да, сказано, что должно казнить тех, кто приносит в народ лжеучение. Их нужно побить камнями. А во Второзаконии 13.15 сказано, если поклонение иному Богу охватит весь город, то человека, который внес это поклонение, был источником этого поклонения, нужно убить мечом. Да, и вот Ирод, убив Иакова мечом, он как бы руководствуется постановлением закона, да, желая угодить иудеям. Да, и видим, что иудеям поступок Ирода был приятен. Видя это, что приятно иудеям. Да, и вот между событиями, да, второй главы, когда образовалась церковь, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на уверовавших в Иисуса Христа, и событиями, описанными в 12 главе, когда гонения на церковь усилились во времена Ирода Агриппы I, прошло порядка 10 лет, да, около 10 лет прошло. Да, за эти 10 лет церковь наполнила Иерусалим проповедью Евангелия Иисуса Христа. Да, и мы видим, что власть пытается воспрепятствовать этому. Да, и вот первые 4 стиха говорят, что царь Ирод убил Иакова, а Петра, да, Петра, да, одного из руководителей, да, Иерусалимской церкви, да, он посадил в темницу. Да, для охраны Петра были приняты самые тщательные меры предосторожности, чтобы Петр не смог совершить побега, потому что до этого один раз уже Петр убегал из тюрьмы. Да, мы можем Деяния почитать. Да, Петра охраняли 4 группы воинов. Да, каждый из 4 человек, да, охраняла, да, несла свою стражу по 3 часа. Да, обычно, да, узника приковывали цепями, да, там, к правой руке и к левой руке стражника. Да, то есть к одному стражнику приковывали цепями. Да, Петра приковывали 2 руки к 2 стражникам. То есть в камере, да, по обоим сторонам Петра, да, находилось 2 стражника, к которым был прикован цепями. Да, камера закрыта. Да, и у дверей камеры стояло еще 2 стражника. И каждые 3 часа они сменяли друг друга. Да, представляете, какие меры предосторожности. Да, это происходило в день опресноков. мы обычно называем это праздник Пасхи, да, вот эти семь дней. Да, и в конце, да, в последний день этого праздника, после Пасхи, Ирод решил вывести Петра к народу, это значит казнить Петра в глазах всего народа, чтобы опять получить одобрение. Да, вот такой контекст этого события. Да, и давайте мы посмотрим, да, посмотрим, да, на силу молитвы церкви. Да, когда мы видим уже, да, по сути, судьба Петра предрешена, да, что делает церковь? Пятый стих. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Да, первый момент. Да, несколько моментов вот на основании этой молитвы рассмотрим. Об общей церковной молитве. В чем сила молитвы церкви? Молилась Богу. Церковь молилась Богу. Да, нужно молиться Богу. Церковь прилежно молилась Богу о Петре. Да, часто мы не говорим, что молимся Богу. Наша молитва часто превращается в малоосознанное поверхностное произношение правильных слов, которые для нас стали привычными. Да, и часто в наших молитвах мы молимся, не осознавая Бога. Да, знаете, порой я иногда за собой даже замечал раньше, да, даже частое произнесение слова «Господь» в молитве, оно чем по сути стало для нас? Словом «паразитом». Да, и когда мы часто говорим слово «Господь», это не значит, что мы молимся Богу. Да, мы машинально повторяем это слово, не осознавая даже. Это слово в нашей молитве часто к личности самого Бога не имеет никакого отношения. Да, и, к сожалению, часто в наших молитвах нет глубины и понимания того, что мы, друзья мои, стоим перед Богом, который управляет всей вселенной. В молитве мы стоим перед Богом. Мы вот такие маленькие. Перед Богом, который над всей вселенной стоит. И молитва для нас является привилегией, что Бог, да, Он снисходит до нас и слушает нас. И мало того, что слушает, Он внимательно слушает нас, и Он готов отвечать на наши молитвы. Представляете, какая это привилегия? Так вот, часто, когда мы молимся, мы не осознаем, какому Богу мы молимся. Сила нашей молитвы, друзья мои, прямо пропорциональна нашему осознанию Бога, нашему осознанию того, кем является Бог, которому мы молимся. Вот именно Бога Библии. Мы об этом много говорили уже вот в цикле проповеди о молитве. И поэтому, когда мы молимся, нам нужно отойти от нашей ежедневной суеты, от своих мечтаний, может быть, и осознать, что мы сейчас стоим перед Всевышним Богом. Да, иногда к Богу мы приходим, знаете, со своими мечтами о чем-то. А наши мечты чаще всего являются нашим собственным представлением о счастье. И мы Богу вот об этом и говорим. Часто мы молимся поверхностно дежурными фразами. Да, но мы должны понимать, что вот как для первой церкви, так и для нас молитва, она должна быть нашим поклонением Богу и нашим взаимодействием с Богом. Да, помним, в одной из проповедей, да, мы с вами говорили, что Бог, да, Бог дал нам возможность, дал вот эту привилегию молиться для того, чтобы мы стали Его соработниками, да, чтобы мы стали соучастниками в исполнении Его планов. Да, вот первая церковь, да, она молится Богу. Ощущение величия Бога, оно было очень сильным в первой церкви. А ученики получили это от самого Иисуса Христа. Да, помните, как Он молитву «Отче наш» начинал, и как Он учил учеников молиться? Да, молитесь же так, да, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Да, Иисус учил учеников учиться, молиться, начиная молитву с какого момента, да, с чего начинает молитву? Мы тоже подробно говорили о молитве «Отче наш». С поклонения, да, с поклонения. А поклонение, оно напрямую зависит от нашего понимания, да, к какому Богу мы молимся, перед каким Богом мы стоим. Да вот почему нам нужно хорошо знать Священное Писание, из которого мы сможем только понять для себя, узнать Бога, в которого мы верим и которому поклоняемся, узнать и понять его атрибуты, его качества. Да, чтобы не оценивать обстоятельства, в которые мы попали, с точки зрения человеческого измерения. Да, очень часто мы на обстоятельства смотрим нашим человеческим пониманием. Да, и поэтому часто наши молитвы именно о том, чтобы Бог изменил обстоятельства. Да, мы должны понимать, да, что наш Бог, Бог Библии, Бог Священного Писания, да, Бог Всевышний, Он управляет всеми событиями на земле. Бог управляет всеми событиями на земле. Да, все происходит под Его контролем. И когда мы молимся, нам нужно об этом помнить и нам нужно об этом думать. Да, кроме этого, мы хорошо это знаем, но когда мы молимся, мы часто об этом не помним. Нам нужно помнить, что все, что делает Бог в нашей жизни, для чего Он делает? О чем мы песню пели? Он делает для нашего блага. Он делает, проводя нас через любые обстоятельства, какие бы нам трудными они ни показались. Он делает это из своей любви к нам для нашего блага. Да и поэтому, когда мы молимся, когда мы стоим перед Богом в молитве, нам нужно освободить свой разум от той информации, от той лишней информации, которой он забит, и сфокусироваться на нашем Боге Библии, да, и вот этому Богу молиться. Да, как делала, да, первая церковь. Да, и здесь не напрасно, да, Дух Святой через Луку нам напоминает, да, церковь прилежно молилась о Петре, она молилась Богу. Да, второй момент, в чем заключается сила молитвы на основании этого местописания. Да, церковь прилежно молилась о Нем Богу. Да, молитесь о конкретных нуждах. Не о мире во всем мире, да, не о том, что вы все люди на земле покаялись. Молитесь о конкретных нуждах. Да, мы с вами увидели, что по-человечески вариантов, чтобы Петр остался в живых, не было. Вопрос о жизни или смерти Петра церковь всецело доверила Богу и молилась об этом. У каждого из нас есть какая-то реальная нужда, да, скорее всего, не одна даже, которая нас беспокоит и которая для нас очень важна с нашей точки зрения. Да, и порой нам кажется, что еще никто никогда не был в таких обстоятельствах, в каких оказались мы. Да, было у вас такое? Было такое, вижу, да, как вы киваете. Да, ко мне порой приходят люди вот за помощью, не знают, что делать в обстоятельствах каких-то, вот начинают рассказывать об обстоятельствах, да, и говорят, что ну вот в такие обстоятельства, что ни у кого тогда таких никогда не было. Да, неважно, друзья, неважно, в каких мы обстоятельствах. Да, в послании филиппийцам написано, давайте откроем филиппийцам. 4 глава, 6-7 стих. Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем». Здесь слово «забота» – это беспокойство или тревога. Речь об обстоятельствах, которые в нашем сердце вызвали вот эту тревогу или беспокойство какое-то. Да, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. Да, посмотрите, здесь апостол Павел учит, да, как вести себя в обстоятельствах, которые вызвали у нас тревогу. Да, почему плохо, когда у нас в сердце тревога? Да, когда тревога захватывает наше сердце, что трудно делать? Думать трудно о чем-то другом. Да, тревога, наш взгляд, на чем фокусирует? На обстоятельствах, которые эту тревогу вызвали. Да, если мы не справимся с этой тревогой в сердце, во что она перерастет? А? Страх. Да, тревога, она быстро перерастет в страх, который вообще парализует разум. Да, когда мы в страхе, мы не можем здраво рассуждать. Так вот, апостол Павел пишет, Да, если вы попали в какие-то обстоятельства, которые вызвали в сердце вашем тревогу, да что надо делать сразу? Молиться о чем? С чего начинать молитву? С благодарения. Сначала поблагодарите. Кого поблагодарите? За что поблагодарите? Поблагодарите Бога. И тем самым мы взгляд свой с обстоятельств, которые вызвали тревогу, переводим на Бога, который допустил, чтобы я прошел эти обстоятельства. Бог допустил для меня, может быть, напрямую не спаслал на меня эти обстоятельства, которые вызвали в сердце моем тревогу. Да, и Бог хочет, чтобы в этих обстоятельствах я смотрел на Бога, на Его действия в этих обстоятельствах, на то, что Он хочет во мне, в моем сердце достичь, проводя меня через эти трудности. Поблагодарите Бога за эти обстоятельства, в которых вы оказались. И что делаете? И молитесь. Молитесь, попросите, чтобы Господь убрал эту тревогу с вас. Да, и молитесь, чтобы Господь сделал вас сильными, чтобы вы прошли эти обстоятельства. Да, знаете, да, все мы попадаем в разные трудные обстоятельства. Да, но если мы попали в эти обстоятельства, по-любому нам придется эти обстоятельства пройти. Весь вопрос в чем? Как? Как мы проходим эти обстоятельства? Либо мы выходим из этих обстоятельств победителями, а победителями, это значит, стали тверже, стали ближе с Богом. Да, в чем-то изменился характер, выработалось терпение, укрепилась вера, надежда на Бога. Да, либо эти обстоятельства могут меня сломать. Но по-любому я их пройду. Так вот, молиться, да, Павел молится, говорит, поблагодарите и молитесь, чтобы Господь убрал эту тревогу, чтобы сделал вас сильными в этих обстоятельствах. Да, и тогда чудо произойдет. Да, это реальное чудо, друзья. Я думаю, многие из вас это чудо получали от Бога в своей жизни. Да, когда в сердце тревога, а вы помолились и перевели взгляд на Бога, в этот момент мир Божий. Да, вместо тревоги сердце захватывает, сердце окутывает вот этот непонятно откуда пришедший, который превыше всякого ума. Мы не понимаем откуда, что произошло. Ничего вокруг нас не изменилось, а на сердце такой мир, что как будто мы уже на дороге к небесам. Да, как будто Иисус сам спустился, вот так обнял нас. Да, вот такой мир, который превыше нашего понимания, откуда он приходит. Да, и вот этот мир, он является результатом того, что я в этих скорбях, в этих обстоятельствах, я свою надежду возлагаю на Бога. Да, и Он наполнил мое сердце Иисусом Христом, и я думаю об Иисусе Христе. Я думаю об Иисусе Христе. И я прохожу это силой Иисуса Христа. Так вот, как только мы осознали, перед каким Богом мы стоим в молитве, да, это будет отражаться в наших желаниях, да, в том, о чем мы будем просить этого Бога. И поэтому сначала в своих молитвах нам нужно, как мы уже сказали, благодарить Всевышнего Бога за то, что Он в Своем провидении, в Своей премудрости, Он проводит нас именно через эти обстоятельства. Да, это значит, что сейчас мне в моей жизни, в моем совершенствовании, в моем приближении к Богу нужно пройти именно через эти обстоятельства, а не через какие другие. Бог лучше знает. Поэтому, когда я начинаю молиться, мне нужно понимать Бога и видеть в этих обстоятельствах Бога. А Бог в ответ, да, смотрите, что готов сделать. Послание к Евреям 4:16. Послание к Евреям 4:16. Да, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, Бог в ответ на нашу молитву готов дать нам благодать. В виде, посмотрите, чего в виде. Да, в виде милости и благовременной помощи. То есть Бог готов оказать мне помощь, которая пойдет мне на благо, но это произойдет в свое время. Да, в какое время? Когда мне хочется или когда Бог считает нужным? Да, когда Бог считает нужным. Да, это 100% будет для блага мне. Только нам нужно верить, да, когда мы молимся, нам нужно верить, что Бог не оставит нас без своей помощи. Да, и вот такая вера нам поможет с дерзновением, с уверенностью, да, в молитве обращаться к Всевышнему Богу, который на небесах, по правую руку которого находится наш ходатай Иисус Христос, который все наши просьбы доносит до Бога Отца. И на эти просьбы Бог Отец отвечает не потому, что мы такие хорошие, а потому, что кто его просит? Его просит его Сын Иисус Христос. Он наш ходатай. Да, вот, да, то есть молиться о конкретных нуждах. Да, и в этих обстоятельствах обращать внимание не на сами обстоятельства, а на Бога. Да, еще третий момент, да, интересный момент. Да, церковь, посмотрите, как молилась. Между тем, церковь прилежно молилась. Молитесь как прилежно. Молитесь прилежно. Да, можно на нашу молитву посмотреть сквозь призму отношений с нашими детьми. Да, у кого есть дети, понимают. У кого нет детей, тоже наверняка понимаете. А нам очень хочется, я бы сказал, родителям не просто хочется, нам необходимо слышать, что наши дети говорят нам. Да, но если рационально подумать, у кого маленькие дети, ну зачем ждать, когда ребенок попросит? Ведь папа с мамой лучше него знает, что ему надо. Так ведь? Да, мы лучше детей знаем, что им надо, чтобы они были счастливы. Но нам необходимо, чтобы ребенок сам нас попросил об этом. Да и когда ребенок, да, сам нас просит об этом, мы радуемся. Да и вот эта вот просьба ребенка и наш ответ ему показывает динамику наших взаимоотношений с детьми. Да, поэтому прилежная молитва, да, показывает на наши отношения с Богом. А молитесь прилежно – это молитесь усердно и ревностно. То есть проявляйте усердие. Да, слово «усердие» оно подразумевает под собой труд. Да, усердный труд. Да, мы не можем сказать, что я сегодня, например, усердно спал, да, или усердно ел. Да, вот молиться можно усердно – это действительно труд. Да, и нам нужно помнить, что очень важно усердие в молитве церкви. Да, речь о молитвенной, о молитве, церковной молитве. Да, и усердие в нашей личной молитве важно, но, особо усердие здесь подчеркивается важно в молитве церкви. Да, церковь прилежно молилась о нем Богу. Да, вероятно, это было молитвенное собрание, длившееся как долго, как вы думаете? Когда Петра освободили? Под утро. Да. Ангел под утро освободил Петра. Да. То есть это молитвенное собрание длилось всю ночь. Когда перед церковью вставали трудности, они усердно молились Богу. Да, мы сможем вот проявлять вот это усердие в молитве или прилежность в молитве, только тогда, когда наши отношения с Богом, они исходят из глубины нашего сердца. Только тогда, когда Господь нас побуждает, да, совершать молитву о ком-то или о чем-то, наши молитвы будут прилежными и ревностными. Да, потому что молитва – это труд души. Это ответ на работу Бога в нашем сердце. И Бог хочет услышать вот этот отклик на свою работу – который он производит в наших сердцах, в словах молитвы. Бог хочет, чтобы мы регулярно и прилежно молились, и поэтому он не всегда сразу отвечает на наши молитвы, да, чтобы выработать в нас дисциплину вот такой усердной прилежной молитвы. Бог хочет этого усердия, да, потому что он хочет, чтобы мы осознавали себя его соработниками в его планах. Чтобы мы понимали, да, что Бог не сам по себе действует, Он действует через свою церковь, Он действует через нас, друзья. Мы соработники. Мы соработники. То, что происходит в мире, на одной проповеди мы с вами говорили, да, происходит в ответ на что? На наши с вами молитвы. Да, следующий момент, да, четвертый момент. Да. Который определяет силу молитвы церкви. Да, молитесь вместе. Молитесь вместе. 12 стих написано. Деяние 12:12. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Посмотрите, да, в эту ночь, накануне казни Петра, многие собрались и молились. Да, они могли бы собраться каждый индивидуально по своим домам и молиться об этом же самом. Но они собрались вместе. Они собрались в доме Марии, матери Иоанна Марка. Интересный персонаж. Да, и по всей видимости, этот дом и был основным местом сбора Иерусалимской церкви. Да, видим, дом этой женщины был открыт для братьев и сестер. Там проходили молитвенные собрания. Да, туда приходили члены церкви Иерусалимской. Да, не тысячи, конечно, человек, да, помним, в день Пятидесятницы около 3000 обратилось к Богу. Да, но этот дом, у него были открытые двери. Да, и многие, да, когда какие-то проблемы возникали, да, они шли в этот дом, собирались вместе и молились. Да, это очень важно, молиться вместе. Да, когда мы молимся вместе, происходит осознание нашего единства в теле Христовом. Осознание нашего единства. Да, мы осознаем себя, что мы одна церковь, мы одна семья. Мы сопереживаем друг за друга, мы поддерживаем друг друга, мы молимся друг за друга. Да, практика церковной молитвы, она с самого начала была в Иерусалимской церкви. Да, как мы прочитали в Деяниях во второй главе, что да, церковь вместе молилась. Потому что она понимала, что церковь имеет успех только тогда, когда она молится. Церковь имеет успех только тогда, когда она молится. Мы с братьями вот, на пресвитерском совете встречаемся, рассуждаем, молимся. И в последнее время часто говорим, что вот те изменения, которые происходят в нашей церкви, в первую очередь то, что мы стали по домашним группам собираться, да, это результат ответа Бога на наши молитвы. Да, мы долго об этом молились. Да, и Бог отвечает, и Бог начал работать сердцами каждого из нас, да, чтобы мы на неделе, да, вместе собирались, да, по своим домам, в домашних группах, чтобы мы общались, чтобы мы узнавали лучше друг друга, но чтобы в том числе и мы молились. Молились друг за друга и молились за церковь. Да, когда мы молимся вместе, нашу молитву слышат другие люди, которые, слыша нашу молитву, назидаются. Да, если, конечно, наша молитва движима Духом Святым и основана на Слове Божьем. Да, очень важно, друзья, да, очень важно, собиравшись, когда мы собираемся вместе, когда мы молимся друг за друга, да, очень важно готовиться. Да, внутри себя готовиться к этой молитве. Да, я очень часто перед молитвой прошу просто: Господь, вот в молитве сейчас говори через меня, да, говори через меня, направляй мои мысли. Да, и порой я молюсь о том, о чем и не думал молиться, но понимаю, что это сейчас Господь говорит. Да, но очень важно, чтобы наши молитвы были основаны на Слове Божьем, на принципах Священного Писания. Да, и тогда они будут назидать людей, которые слышат, как мы молимся. Да, вот такая молитва, молитва в Духе, когда Дух Святой через вас молится, да, по сути, это такая маленькая проповедь, но очень важная проповедь. Вот в Иерусалимской церкви молитве уделялось крайне важное место. Да, в Деяниях 6 главе в церкви начался ропот. Да, по причине, что апостолы, руководители церкви, церковь увеличилась, и они не успевали, да, заниматься тем, к чему были призваны, чем они должны были заниматься. Нужно было кому-то пищись о столах, да, поддерживать, раздавать, удовлетворять нужды, материальные нужды людей, которые нуждаются. Да, это, этим занимались апостолы. Вот они, да, собрали церковь и сказали, чтобы церковь из своей среды выбрала служителей, диаконов. А им нужно, посмотрите, даже как они сказали, Деяния 6 глава, 34 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Да, посмотрите, главная ответственность руководителей церкви. Да, служение Слова и молитва. Служение Слова и молитва. Да, и вот эта первая церковь Иерусалимская, она очень хорошо понимала важность церковной молитвы. Да, потому что когда мы молимся, Бог начинает действовать. Да, вот как важно молиться вместе. Да, как важно нам с вами, да, собираться и молиться вместе. Да, к сожалению, да, вот в современном христианстве, да, совместные молитвенные собрания, они перестали быть популярными, да, у верующих. А верующих можно собрать на разные мероприятия, кроме двух, о чем здесь сказано. Крайне трудно верующих на что собрать? На молитву общую и на изучение Библии. Да, это я знаю по собственному опыту. Вот две вещи, принципиальных вещи, которыми, по сути, мы и должны заниматься. Да, верующих можно собрать на какие-то, на отдых, на совместное времяпровождение, там, где интересные программы, особенно где, да, братья, что там еще должно быть обязательно? Да, шашлычок, да, такой, да, за который мы помолимся с радостью, поблагодарим Бога. Да, но на это больше времени уходит, нежели на молитву. Да, нам нужно в Вифании, у себя в Вифании, да, вводить в практику, да, чаще, да, вводить в практику совместное молитвенное общение, да, чтобы мы собирались именно с целью помолиться, да, не покушать чего-то, не пообщаться друг с другом, а помолиться. Помолиться друг за друга, помолиться за церковь, помолиться Богу о Его воле. Господи, о чем Ты хочешь, чтобы мы сегодня молились? Да вот тогда сила молитвы нашей церкви, она еще более усилится. Да, еще один момент. Да, это последний момент, который я хочу отметить вот в этом месте, в этом тексте Писания, с чем связана сила молитвы церкви. Да, это молитесь с верой, уповая на Божие действие. Молитесь с верой, уповая на Божие действие. Да, как мы поняли, Бог хочет, чтобы мы были соучастниками Его планов. Да, и поэтому очень важно, когда мы молимся, понимать волю Божию. Нам важно понимать волю Божию. Отдельно мы говорили уже об этом. Да, что Бог отвечает только на те молитвы, которые соответствуют Его воле. Да, и Бог хочет, чтобы мы понимали Его волю. Да, Бог хочет, чтобы мы осознавали, что Он ждет наших молитв, которые соответствуют Его планам относительно нас, Его планам относительно нашей церкви. Да, и когда мы молимся, и наша молитва находится вот в пределах воли Божией, нам нужно ожидать, что Бог ответит на нашу молитву, даже если для этого Ему потребуется совершить чудо. Бог может делать чудеса, но мы многого, что делает Бог, просто не замечаем. Не замечаем. В 90-х годах христианская группа, одна из первых появилась, «Дружки», такая песня у них была интересная, «Не привыкайте к чудесам». Да, мы часто не замечаем, да, чудеса Божьи в своей жизни, хотя они реальные чудеса. Да, может быть, не так, как у Петра, да, но это реальные чудеса, друзья мои. Бог может делать чудеса. Но по нашему месту Писания, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, 7 стиха по 11 еще раз прочитаем. Да, и вот ангел Господень, да, в темницу вошел. Он в темнице оказался, предстал, свет осел тьме, яркий свет. Да, Петра, это ночь, а накануне казни. Да, Петра должны казнить. Да, Петр крепко спит между двумя воинами, да, прикованными цепями. Неудобно же слушать вот так спать. Да, он крепко спит. Причем воины тоже спят. Ангел Господень толкнул Петра в бок. Да, он еще расталкивал Петра, такой крепкий сон был. Да, мы бы, наверное, только от света проснулись бы. Да, свет-то яркий осиял. Да-да, проснулись бы от света. Да, тут Петр спит. Ангел растолкал, да, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И тут цепи упали с рук его. Да, и сказал ангел: «Да, опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Да, Петр с просонья плохо, наверное, соображал. Увидел ангела, и ангел подсказывает, как ребенку подсказывает. Да, вот этот переодень, теперь вот это, теперь да, сандалии там одень. Да, теперь верхнюю одежду одень, теперь поясом завяжись. Да, вот Петр все одевается, Петр по подсказке ангела. Вот как мы детей своих одеваем маленьких, чтобы они ничего не перепутали. Да, вот так ангел его одевает. Дальше. Да, иди за мной. Петр вышел и следовал за ним. Не понимая, он думает, что он спит, это видение. Не зная, что делаемое ангелом было действительно наяву, а думал, что видит видение. Он думает, что это во сне все. Приснилось ему. Пройдя первую и вторую стражу, выйди из камеры, да, там еще одна дверь в тюрьме, да, вторую стражу пройдя, охрану вторую прошел. Они подошли к железным воротам, ведущим в город. Да, обычно это довольно тяжелые ворота. Ворота, которые приступом берут, вышибают, когда город осаждают. Вот к этим воротам они подошли, которые один человек открыть не может. Да, эти ворота, как у нас в фильмах, да? Да, какая-то там двигатель, да, открыл их, да, кто-то на пульт нажал. Да, мы-то привыкли к этому. Да, в фильмах показывают. Да, мы знаем, что за этим что-то там. Не просто так они открывают, что-то их открывает. А здесь они сами открылись перед Петром. Да, и Петр идет, они вышли на улицу, одну улицу прошли они. Свет от ангела освещает. И только тогда, когда ангел исчез на второй улице, да, на следующем квартале, все, ангел исчез, и тогда Петр проснулся. Да, думать начал. И тогда Петр понял, что, оказывается, ущипнул, наверное, себя. Оказывается, я не сплю. И я уже не в тюрьме. Да, я уже как квартал от тюрьмы прошел. Петр не поверил. Даже сам Петр не верит в то, что с ним происходит. Представляете, и только тогда, когда он оказался на улице, на свободе, когда свежего воздуха не тюремного вдохнул, он понял, что это не видение, а с ним наяву происходит. Ну ладно, Петр. Церковь, которая молила Бога о его вмешательстве в судьбу Петра, не поверила, когда Господь ответил на ее молитвы. Напомните, загадка. Молились, верили, получили, не поверили. Молились, верили, получили, не поверили. Освобождение Петра, когда Бог ответил на молитву церкви и освободил сверхъестественным образом, совершив чудо, освободил Петра, вот это освобождение застало церковь врасплох. На слова служанки Роды о том, что Петр стоит у ворот, Петр стоял у ворот, стучал. Да кто там? Это я, Петр. Служанка узнала его голос. И настолько вот радостью переполнял, что она засов не открыла, а побежала. А там церковь стоит и молится. Да, Господи, сделай что-нибудь. Да, может быть, ты освободишь Петра, может быть, молится. Там Петр за воротами стоит. Какой они посчитали ее? Ты с ума сошла? Петр в темнице. Подождите, о чем тогда вы молитесь? Они подумали, что она не в своем уме. Друзья мои, забавно. Да. Забавно, что группа верующих, так горячо и настойчиво молившаяся об освобождении Петра, посчитала сумасшедшим человека, сообщившего им, что их молитва отвечена Богом. Представляете? Мы молимся, к нам человек приходит и говорит, все, Бог ответил на твою молитву. Иди, иди, мальчик, иди. Ты с ума сошел, что ли? Не мешай мне молиться. Да, типа того. Да, из известного фильма, наверное, помните. Да вот такая анекдотическая ситуация происходит. Когда Рода им сказала, да, они подумали, что это ангел Петра. Это его ангел, они говорят. Да, это заявление говорит о вере в личных ангелов, которые представлены к каждому из людей. Да, мы называем как этих ангелов? Ангел-хранитель, да. И люди, из того, что они сказали Роде, да, люди верили, что очевидно, что ангел сопутствующий, этот ангел-хранитель, может обретать облик человека, которого он охраняет. Да вот в это верили люди. Но посмотрите, когда все-таки они увидели, между тем Петр-то что делал? Он подождал барабанить в ворота. Он продолжал стучать. Когда же отворили, то, увидев его, изумились. Посмотрите, не обрадовались, что Бог ответил на молитвы, а изумились. Они, увидев Петра, они с трудом начинают верить, да, что это Петр. Они изумились. Друзья мои, когда мы молимся и при этом уверены, что наши просьбы соответствуют воле Божией, нам нужно быть готовыми к чему? Да, нам нужно быть готовыми, что Бог ответит на наши молитвы, а нам, когда Бог ответит, что нужно продолжать? Нам нужно продолжать наш труд для славы Божией. Да у нас вот на Рождество чудо произошло. Да, молились. Каждый год молимся, чтобы Господь привел на рождественский спектакль, да, как можно больше, чтобы зал наполнил. Но помним, да, из года в год, в основном только наши, и немножечко, как мы говорим, с улицы, да, не наших приходило. Да, каждый год, мы вроде и привыкли к этому, но знаем, что надо молиться. Но и в этом году тоже молились. Да, молились, чтобы Господь привел людей сюда. Было чудо? Какое чудо? Меня не было тут. Рома, какое чудо было? Полный зал. Да, Господь каким-то образом, через кого-то, да, так все организовал, что полный зал собрался людей, которые услышали Евангелие. Да, нам нужно быть готовыми, что люди придут. Бог ответит на эти молитвы. Но нам надо быть самим готовыми к этому Божьему ответу, а не как вот та церковь. Да, то есть, когда мы молимся, нам нужно верить, что Бог ответит, да, а не просто так молиться, да, ради галочки. Да, вот такая, друзья мои, сила молитвы церкви, да, сила совместной молитвы. Да, молитва церкви обретает силу, давайте вспомним, да, 5 моментов. Молитва церкви обретает силу, когда церковь молится своему Богу, в которого она верит и которому она поклоняется. Церковь молится Богу. Молитва церкви обретает силу, когда церковь молится о конкретных нуждах, которые соответствуют воле Божьей. И когда она готова быть в этом Божьем плане и действовать в нем. Молитва церкви обретает силу, когда церковь молится прилежно, усердно, ревностно. Да, помним, вот это слово прилежно, усердно, да, это труд. Да, это когда мы оставляем свои дома, оставляем свои какие-то дела. Когда мы жертвуем временем, собираемся вместе на молитвенные собрания, и усердно молимся. Молитва церкви обретает силу, да, когда церковь молится вместе, демонстрируя этим свое единодушие и единомыслие, как тело Христово. Да, и, наконец, молитва церкви обретает силу, когда церковь молится с верой. С верой, уповая на Божие действия в ответ на ее молитвы. Пусть Господь благословит, да, церковь Ефанию, каждого из нас, чтобы молитвы церкви Ефания, они обладали силой. Да, чтобы мы молились так, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, а мы бы действовали для Божьей славы. Аминь.